«Уроки русского» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», в студии Екатерина Баранова. 6 июня в Пушкинский день мы традиционно говорим о русском языке. И сегодня, в год столетия революции, вспомним, как изменился наш великий и могучий после октябрьских потрясений. Ведь революция его сильно потрепала. О том, каким стал наш русский язык после 1917 года, нам расскажет Лидия Малыгина, кандидат филологических наук, научный руководитель системы дистанционного обучения Ликбез.орг, автор онлайн-курса «Ликвидация безграмотности. 100 уроков». Здравствуйте, Лидия Евгеньевна.
Здравствуйте, Екатерина.
Ветер революции принес множество новых слов. Вот слово «анкета», например, появилось в русском языке после 1917 года. Лидия Евгеньевна, а какими еще словами обогатился наш язык?
Драпать, беженец, сыграть в ящик, братание, мешочник, соглашатель, ловчить. То есть мы видим множество новых слов, которые появляются и после войны 14 года, и после революционных событий 17 года, и, конечно, в общем-то, во время гражданской войны. Мы видим характерные сокращения и аббревиатуры. Зам, спец, врио, да, временно исполняющий обязанности, главковерх, верховный главнокомандующий, командарм, да, РСФСР, НЭП, ГПУ, наркоман, Губчика, продналог, Донбасс. Возникли даже пародии.
Какие?
Например, заместителя комиссара по морским делам называли замком по морде. И, кстати, писатель-лингвист Лев Васильевич Успенский вспоминал, что он работал девчертом, то есть дивизионным чертежником. Но таких, мы видим, сокращений сейчас в современном языке нет. И не прижились они именно благодаря тому заслону, который неизбежно встает перед словами, которые нарушают благозвучие русской речи. Вот помните, есть такой рассказ «Сожитель» у Алексея Николаевича Толстого. И он высмеивает вот это революционное заимствование «мандат» или «документ». Почему? Потому что оно вызывает ассоциации с известным срамным словом, которое, в общем-то, обозначает женские половые органы. И писатель обыгрывает это в своем произведении.
А тогда, собственно, красноармейцы-то знали все эти новые слова? Ведь опрос 25-го года показал, что многие не знали значения слов «блокада», «десант», «ветеран». Даже, собственно, аббревиатуру СССР-то не все знали, как расшифровывать.
Да, вот это очень любопытная тема заимствований. Действительно, в речи появляются вот эти красивые слова. Они ассоциируются вот с этими ветрами перемен, да, и при этом слова «блокада», «десант», «ветеран», в общем-то, незнакомы. Люди не знали значения, не могли тогда расшифровать, когда опрос проводили. Слова «демобилизация», «моральный», «примировать» тоже плохо расшифровывали. И при этом любопытно, что были слова, которые почему-то не вызывали никаких сомнений, значение сразу, значит, определялось. Резолюция, кооператив, дезертир, бастовать, шпион. Вот. И всем без исключения были ясны слова «армия», «трибуна», «программа», «политрук», «кутузка» и «реквизиция». Вот такой любопытный был эксперимент. Но, наверное, еще следует отметить какие-то вещи, связанные все-таки с нелепыми, вот такими недолговечными введениями октября. Mm-hmm. И опять вернусь к этим пресловутым аббревиатурам. Вы знаете, вот у публициста и литературоведа Аркадия Горнфельда есть очень такой хороший, в общем-то, пример. «Получил я дрова в Лидрокопе», это литейный дровяной кооператив. «Потом стал получать в Домотопе», «потом был обращен в подопечный Петротопа». И право, благословляю бы имя сие, если бы это учреждение грело нас. Да? То есть мы видим вот эти вот совершенно непроизносимые аббревиатуры.
Кстати, обилие аббревиатуры высмеивал ведь еще Маяковский. Пришел товарищ Иван Иванович на заседание АБВГДЖЗКОМа. Вот что интересно. И сегодня длинные и сложные названия государственных учреждений – бич российских городов. Вот, например, Неаптус. Угу. Всероссийский научно-исследовательский институт организации производства, труда и управления в сельском хозяйстве.
Хочу сказать, что вы правы. Современные даже интернет-журналисты составили рейтинг самых непроизносимых аббревиатур. И там будет и ГУЗ, МОМО, ЦПБСПДИС, и ЦМАМЛС – это Центральный музей архив. Архив личных собраний, и даже ВСЕГЕИ, Всероссийский научно-исследовательский геологический институт. И знаете, что остается делать сотрудникам? Они произносят просто иначе. ВСЕГЕИ. Да, потому что иначе возникает такой, в общем-то, неоправданный комический эффект. Но надо сказать, что, между прочим, все-таки раньше люди задумывались и о каком-то, в общем-то, благозвучии аббревиатур. И помните, у Зинаиды Гиппиус было стихотворение «Сейчас». И мы видим там такие строки. «Уж разобрал руками черные, черными Викжель пути». А вот что такое Викжель было тогда? Это, между прочим, всего лишь навсего Всероссийский научный... Всероссийский исполнительный комитет железнодорожников. Да? Но слово звучит приятно. Да? В общем, невозможно сравнить вот с Мамлзом. Да,
Лидия Евгеньевна, после революции пополнились не только словари аббревиатур, но и словари личных имен, так?
Конечно, появились вот совершенно такие нелепые имена, и все помнят и Дездраперма, и Ревдит, дитя революции, да, и Пефистал, победитель фашизма Иосиф Сталин, и даже Перкосрак, это уже после, да, когда обыгрывали, да, вот эту тенденцию, когда была первая космическая ракета, вот по этому же принципу образовано имя. И, знаете, были всевозможные Ким, коммунистический интернационал молодежи, Нинель, да, это Ленин, только наоборот, если мы прочитаем, Вилен, сокращенно
Владимир Ленин. Мою бабушку как раз зовут Нинел.
Да, вот именно поэтому мы видим, что какие-то имена все-таки остались, они прижились, и ими еще долго называли малышей. Вот, и Вилена, да, Владимир Ильич Ленин, и КСМ, аббревиатура от Коммунистический союз молодежи, революция, баррикада, но вот они уже в прошлом, эти имена.
Лидия Евгеньевна, 1921 год, начало НЭПа. Это время как-то обогатило русскую лексику?
Конечно, слова «заначка», «припрятанный капитал», «трепаться», то есть «валять дурака» на допросе, тогда такое значение было, «подначивать», то есть «подзадоривать», «провоцировать на разговор», или, например, «замести», то есть «изобличить», «поймать» на чем-либо. И другие глаголы впервые входят в разговорную речь. Вот, поэтому, конечно, но в то же время мы видим, что после революции все активно пытаются переименовать. Да? И посмотрите, вот у слова «красный» появляется другое революционное значение. Если традиционно это было красивый, живописный, расположенный на солнечной стороне, ну, вот, например, «Красное село», «Красная горка», «Красный стан», там, «Красный рог», да, это привычное название. А после революции к ним добавляются совершенно такие революционные. «Красный октябрь», «Краснодар», «Красная Нива», «Красный путь», «Красный строитель», да, «Красный торфяник» и так далее. И сюда очень хорошо вписалось название главной площади страны, да, «Красная», да, такой революционный.
А что делали власти для того, чтобы противопоставить пролетарский язык интеллигентно-буржуазному, монархическому?
Использовали активное переименование. Филологи скажут, что пытались, вот скажем так, идеологическую значимость объекта подчеркнуть, да, то есть нужно было прервать связь с дореволюционным прошлым, да, уничтожить преемственность во всех сферах жизни. И таким образом придать забвению, в общем-то, все, что могло напомнить о царской России, например, о ее символике. И еще третий момент, нужно было создать впечатление полного обновления всех сторон жизни общества. Во-первых, что у нас происходит? Смотрите, стахановец, бригада коммунистического труда, ударник, передовик, колхозник, да, вот эти слова появляются, закрепляются у нас, и они активно у нас ассоциируются, да, вот с такой, в общем-то, с этим периодом времени. Административно-территориальные единицы переименовываются. То есть если раньше у нас, что мы могли встретить? Губерния, уезд, волость. Теперь республика, область, район. Названия госучреждений тоже меняются. Если раньше были советы министров, там, министерства, департаменты, коллегии, теперь совнарком, да, наркомат, райсовет, сельсовет, исполком. Обратите внимание, воинские звания, да, они тоже будут изменены и просуществуют в этом измененном виде до 40-х годов. То есть не солдат, офицер, майор, полковник, генерал, да, а красноармеец, красногвардеец, командир, комвзвода, комполка, комдив, командарм. Да. Вместо полицейский, вот как у нас раньше говорили, урядник, городовой, околоточный. Да, теперь какие появляются слова? Милиционер, участковый, оперуполномоченный. Да. Вот. Точно так же посмотрите и на название главного органа партии, да, у нас сначала появляется аббревиатура РКПБ, затем ВКПБ, затем КПСС, ну, а сегодня у нас уже есть КПРФ. Да? Города тоже получают новые названия. Петербург сначала стал Петроградом, затем Ленинградом. Царицын превратился в Сталинград, а затем Волгоград. Нижний Новгород стал Горьким, Самара – Куйбышевым, Тверь – Калининым. Но доходило даже до абсурда, потому что даже клички животным стали давать совершенно другие. И колхозных быков называли, например, буржуями и кулаками. А названия колхозов тоже должны были быть обязательно идеологизированными. Например, «Заря коммунизма», «Путь коммунизму», «Рассвет», «Большевик». И многие лингвисты в тот момент уже обратили внимание на то, что переименование происходит по принципу контраста. То есть была, например, улица Дворянская, да, стала улица деревенской бедноты. Была Мещанская, стала Гражданская улица. Ружейная – улица Мира. Да, то есть вот полная противоположность. То есть вот показать, что ничего не осталось от старого.
Как современники оценивали изменения русского языка?
Вот давайте посмотрим. С одной стороны, были иммигранты, да, которые уехали за границу. И, в общем-то, это был такой великий и трагический русский исход, потому что очень многие представители интеллигенции и писатели, в общем, цвет нации, да, и философы, и поэты, и музыканты, художники, инженеры, зодчие, врачи, адвокаты, офицеры вот оказались, в общем-то, за рубежом и воспринимали на самом деле это как некий такой временный период, да, они не собирались становиться настоящими немцами, французами, и они пытались сохранить вот эту норму, да, они, вы знаете, еще очень долгое время называли зарплату жалованием, да, то есть они категорически
против
вот этого переименования, против заимствований выступали. И обратите внимание, здесь примечательно, что почему нам в какой-то момент речь иммигрантов начала казаться вычурной и искусственной, да, как почивали сударыни, не извольте ли откушать с нами барышни, да, у них не было практики разговорного языка русского. Для них было очень важно, в общем-то, все-таки сохранить вот эту вот культурную традицию. И они обращали внимание, мигранты, на порчу русского языка в Советской России.
То есть
их возмущали фразы, например, «он упорно не хочет». Не только, не только против заимствований. Вот, например, они отмечали вот фразы «он упорно не хочет», «он определенно не знает». Да? Или слово «обязательно» они считали гнусным паразитом. И об этом писал Корней Иванович Чуковский. Например, он разбирает фразу «он обязательно надерет тебе уши». Почему это вызывало такое раздражение, антипатию? Да? Потому что в старой России это слово имело значение любезно и услужливо. И, конечно, вызывали неприязнь такие ошибки, как «подвезло», «извиняюсь». И иммигранты негативно, конечно, относились, вы правильно отметили, к заимствованиям. Да? Они говорили, мы не понимаем, зачем нужны слова «пресса», если есть печать, «детальный», если можно сказать, «подробный», слова «аргумент», «депрессия», «монумент», «эксперимент». Они предлагали заменить русскими синонимами «довод», «подавленность», «памятник», «опыт».
Ну что ж, спасибо, Лидия Евгеньевна, за интересную беседу. Сегодня в студии «Радио Комсомольская правда» была Лидия Малыгина, кандидат филологических наук, научный руководитель системы дистанционного обучения «Ликбез.орг», автор онлайн-курса «Ликвидация безграмотности. 100 уроков». Вела передачу Екатерина Баранова. До свидания.
До свидания.
Уроки русского на радио «Комсомольская правда».